Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1163-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся с вами к посланию Иуды. И в этом коротком послании мы увидим некоторые моменты, которых мы раньше нигде не встречали. Мы уже сказали, что тема этого послания – неминуемо грядущие дни отступления. И мы с вами еще будем говорить о том, что сам Иуда первоначально собирался написать о спасении. Однако Дух Святой показал ему, что в данном случае людям нужно предупреждение. И предупреждать надо о том отступлении, которое будет в церкви. Иуда в своем послании рисует живейшую картину этого отступления. Написано все это очень драматично. И именно в послании Иуды единственное библейское описание спора архангела Михаила и сатаны из-за тела Моисея. Очень примечательное это место Писания, и мы о нем тоже обязательно будем с вами говорить. Ну а сейчас, в наш материалистический век, Бога просто выносят за скобки, даже считают его умершим или просто несуществующим. Однако вы помните, как сказал когда-то Марк Твен в ответ на распространившиеся слухи о его смерти? «Слухи о моей смерти, — сказал он, — явно преувеличены». Вот то же самое относится и к слухам о смерти Бога. Следует также отметить, что сегодня есть вот этот огромный интерес по поводу всего сверхъестественного. И ведь сверхъестественное – это на самом деле не только Божие, но также и сатанинское. Кроме силы Божьей, бывают и силы бесовские. И это тоже духовный мир. Сегодня об этом не говорят. Просто рассуждают о духовном в противовес материальному. И даже не подозревают, что, обращаясь к нематериальному миру, и особенно если делать это слепо, мы неизбежно сталкиваемся с духовными силами зла, а не только добра. И за всеми вот этими злыми духовными силами стоит никто иной, как сатана. И мы будем говорить о нем, читая послание Иуды. Отмечу также, что только Иуда рассказывает нам о пророчестве Еноха, о том, что Господь придет с 10 000 своих святых. И слово, которое там используется, означает на самом деле огромное множество. В прошлый раз мы начали читать это послание, и в первых 2 стихах перед нами основание убежденности для верующих. Ну а начиная с 3 стиха, темой послания становится отступление. В стихах с 4 по 16 мы читаем о событиях отступления или примерах отступления. И в стихах с 17 по 25 о деятельности верующих людей или жизни верующих людей во времена отступления. Ну то есть, что делать тогда верующим людям? И вот какой план у нас получается. В 3 стихе. Общая картина отступления или общее описание отступления. В стихах с 4 по 16 это конкретные примеры или конкретика отступления. В стихах с 17 по 25 реакция верующих людей на отступление или что нам тогда делать. Ну а мы возвращаемся к тексту послания. В прошлый раз мы прочитали только 1 стих, и мы с вами продолжаем читать вступление. Оно посвящено основанию для уверенности верующих людей. Давайте прочитаем еще раз 1 стих. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом». И мы с вами представили в прошлый раз несколько более подробный перевод, или точнее парафраз этого стиха. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, тем, кто возлюблены Богом Отцом и тем, кто постоянно являются объектом его любви. Ну, то есть он не просто однажды возлюбил нас, он еще и продолжает любить нас сегодня. И дальше мы читаем «и хранимые для Иисуса Христа», возможно, также переводить «хранимые Иисусом Христом», над кем постоянно его хранящий взгляд, те, кто и есть призванные, или те, кто и называются призванными. Сегодня Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой смотрят на вас, они заботятся о вас, и вы можете задаться вопросами, почему же со мной происходит столько тяжелого? Честно говоря, я не знаю окончательный ответ на этот вопрос. Однако я вижу, что Он это позволяет, и я понимаю, что у Него есть в этом какая-то цель. И у нас обязательно будут ответы, объяснения по этому поводу. Ну а пока Бог дал нам слишком мало такой информации. Если хотите, Он дал нам букварь. Ну а когда мы придем в вечность, мы узнаем неизмеримо больше. И мы будем именно такими, какими Он хочет нас видеть. Обратите также внимание, что приветствие в послании Иуды несколько отличается от приветствия в других посланиях. Давайте прочитаем второй стих. «Милость вам и мир, и любовь доумножатся». Здесь написано «милость, мир и любовь». Видите различия? Я думаю, что вы легко его заметили, если вы постоянно слушаете наши программы, и тем более, если вы постоянно читаете Библию, Божие Слово. Дело в том, что чаще всего говорится «благодать вам и мир». Но здесь именно «милость и мир». И любовь, конечно, тоже. Я как-то уже говорил о соотношении милости, благодати и мира. Но и здесь также упоминается еще и любовь. Так вот, нужно понимать различие между понятиями «любовь», «милость», «благодать». Мы также увидим и взаимосвязь между этими понятиями. Итак, любовь – это один из атрибутов Бога, одно из качеств Бога. И поскольку Бог есть любовь, Он также милостив. И Он даровал благодать. Любовь Бога проявляется в том, что Он возлюбил все человечество. Ибо так возлюбил Бог мир. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. И сегодня Он любит каждого человека. И никаких особых любимчиков у Него нет. И даже Моисею Он показывает, что ответил на молитву Моисея не потому, что это Моисей, не потому, что это Божий избранный. Бог говорит, кого миловать, помилую. То есть, я это решаю сам. И причина во мне. Я ко всем творениям отношусь так, как сам хочу. Никто в этом Богу, естественно, указывать не может. Хотя мы, люди, порою пытаемся это сделать. И вот Бог любит вас и сегодня. Если бы мы с вами сегодня осознавали в полной мере, насколько Он нас любит, то у нас бы разорвалось от этого сердце. Мы были бы в слезах, потому что мы грешные люди. Мы люди, которые устроили мятеж против Бога. Но Он все равно нас продолжает любить. Понимаете, нам порой кажется, что вот мы такие хорошие, ну, естественно, что Бог нас любит. Понятно, что Бог нас любит. Как нас, таких добрых, таких милых, вообще можно не любить? Нет, друзья, ничего подобного. Если бы мы поняли высоту, величину, безграничность Его любви в сочетании с нашей падшей природой, в сочетании с тем, какие мы на самом деле, то действительно мы бы были в слезах. Можно, конечно, отгородиться от этой любви. Можно сопротивляться Его воле. Можно продолжать жить в грехе. И есть много такого, что мешает вам испытывать Божию любовь на практике. Но даже в этом случае Он не перестает нас любить. Ну вот смотрите. Можно, например, открыть зонтик и загородиться от солнечного света. И точно так же есть зонтики, которые позволят загородиться, по крайней мере, на время, от Божьей любви. И хотя Бог все равно любит вас, надо отметить, что спасает Он, конечно, не любовью. Есть ведь у Бога и другие качества. Например, Бог свят, Он праведен, Он справедлив, и Он не может снизить свои стандарты просто ради того, чтобы впустить вас в небеса. Если бы Он такое сделал, то это было бы как судья, который берет взятку и отпускает преступника. Или как судья, который просто судит по знакомству, просто потому что ему так нравится. Нет, друзья, такой судья был бы коррупционером. Так неужели же Бог вот так поступит с человечеством? Конечно, нет. Бог поддерживает и свою святость, и свою справедливость. Ибо так возлюбил Бог мир, и Его любовь милостива. Он заботится о нас. Ему не все равно, что с нами происходит. И вот как раз по этой причине Он отдал Сына Своего Единородного. Ну а сейчас Бог на праведном основании может спасти грешного человека, который приходит к Нему и принимает дар прощения, дар спасения. И вот это как раз по Божьей благодати. Благодатью вы спасены. Доктор Тренч, специалист по греческому языку Нового Завета, так объяснял различие между словами, которые переводятся как «милость» и «благодать». «Милость» по-гречески «элеос». Именно это слово используется здесь. А «благодать» – это «харис». Так вот, цитирую доктора Тренча. Слово «харис» – «благодать» – указывает на грехи человека. Это и есть то самое качество Бога, которое проявляется в ответ на наши грехи. Это Божий дар, это прощение, это благодать, харис. Ну а понятие элеос, милость, напрямую указывает на то состояние раздавленности и нужды, в котором мы оказываемся по причине своих грехов. То есть благодать Божия – это ответ на грехи человека, в том смысле, что Бог даровал Спасителя, который умер, понеся наказание за наши грехи. И на этом основании Бог и спасает. Однако грех также принес нам трагедию. И часто спрашивают, например, почему Бог любви допускает рак? Но смотрите, рак – это ведь последствия греха. Болезни приходят к человеку именно в результате греховного состояния нашего мира. Так вот, Божья милость – это когда Бог видит удручающее, подавленное, раздавленное состояние, в которое поверг нас грех. И Его милость является человеку по причине последствий греха. Собственно, милость Божия – это ответ на последствия греха. Бог богат своей милостью. Так что, если вы приходите к Нему как грешник, спасенный благодатью, то Он ведь богат и милостью. И именно эту милость Он вам и являет. И Он дает утешение. Он утешает наши сердца. Он поможет вам. И именно в такое время Ему особенно можно и нужно доверять. Еще раз, чтобы было понятно. Благодать – это ответ на сам факт греха, Божий ответ на саму греховную природу человека. Милость – это Божий ответ на последствия греха. Бог дает свою благодать, и по Его благодати мы будем сами в вечности. Но Бог также дает и свою милость, и по Его милости мы продолжаем жить на этой земле, продолжаем жить в этом мире на пути в вечность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте продолжим читать, что говорит доктор Тренч. Еще раз повторю. Дар прощения – это как раз благодать. Ну а Божья помощь в наших смятенных обстоятельствах, являющихся последствиями греха, это и есть Божья милость. И вот с одной стороны, Божья милость открывается нам еще до того, как приходит благодать. Доктор Тренч пишет, в Божьем устройстве миропорядка, в порядке нашего спасения, милость предшествует благодати. Бог так возлюбил мир, что Он сжалился над миром и отдал Сына Своего Единородного, чтобы мир через Него мог спастись. Я думаю, что это понятно. Ведь даже для того, чтобы дожить до момента спасения, даже для того, чтобы дожить до момента личной встречи с Богом, нам уже нужна была Божья милость. Бог не уничтожает человека в момент совершения греха. Если бы он так делал, то ни одного человека на земле бы не было. Поэтому в каком-то смысле, и в очень важном смысле, Божья милость предшествует Божьей благодати. Однако, с другой стороны, в порядке осуществления Божьих целей спасения благодать все же должна предшествовать милости. Сначала благодать – харис, а уже потом милость – элеос. То есть, когда мы с вами получаем спасение, проявляется Божья благодать. И дальше мы идем к осуществлению целей спасения. И делается это, происходит это по Божьей милости. Мы получаем спасение по Божьей благодати. Это решение главной проблемы человечества. Это решение проблемы греха. И уже дальше, после этого, Бог действует с нами по своей милости. Он милует нас. «Господи, помилуй!» восклицают люди, которые уже обратились ко Христу, которые уже испытали и испытывают Божью благодать. Но мы снова и снова говорим «Господи, помилуй!» потому что мы нуждаемся в Его милости. Надеюсь, это разграничение понятно. Хотя на самом деле это достаточно сложный богословский вопрос. Все-таки важно в этом разобраться. По крайней мере, надеюсь, я вас не запутал еще более. И дальше перед нами мир Божий. Это переживание сердца, доверяющего Иисусу Христу. Апостол Павел говорит: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом в Иисусе Христе». Это послание к римлянам, 5 глава, 1 стих. Понимаете, Бог не усложняет жизнь для вас и для меня. Мы доверились Христу. Да, мы были грешными людьми, и мир иногда нам об этих грехах напоминает. Однако Бог принимает нас, Бог любит нас, и Он хочет даровать вам мир, чтобы вы могли уповать вот на то, что как раз и написано в послании к римлянам, 8 глава, 28 и 29 стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Так вот, друзья мои, задумайтесь, как же все это замечательно. А мы с вами возвращаемся к тексту послания Иуды, и мы подходим к третьему стиху. Да, друзья, я иду очень медленно и делаю это не случайно. Дело в том, что это послание наполнено глубочайшим смыслом, глубочайшим содержанием. Я хочу хотя бы сколько-то раскрыть этот смысл. На самом деле, как бы медленно мы сейчас ни шли, все мы в любом случае не раскроем. И нам нужна вся жизнь, а потом и вся вечность, чтобы раскрыть все. Но давайте, по крайней мере, по Божьей благодати и по Божьей милости сделаем то, что для нас сейчас возможно. Читаем третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Тут сразу возникает вопрос, что это за общее спасение? Общее буквально означает понятное, доступное для всех. И знаете, я не могу точно сказать, о каком аспекте спасения собирался написать Иуда. Возможно, об искуплении, возможно, о смерти и воскресении Иисуса Христа, возможно, об освящении на протяжении нашей христианской жизни, возможно, о том, что спасение, которое дает Бог, пересекает национальные границы, пересекает национальные рамки. Кстати, это было бы актуально как раз в то время. Но я не уверен, что Иуда собирался писать именно об этом. Я не знаю. Однако ведь в любом случае Иуда ни о чем таком не написал. Потому что потребность была все же другая. «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное, то есть почел за необходимое, я счел необходимым написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Мысль здесь вот в чем. Дух Святой увел Иуду от того, чтобы писать по вопросам веры, чтобы он вместо этого произнес предупреждение о грядущем отступлении. Отступлении от веры, от учения апостольского. И то, что во времена Иуды казалось малюсеньким облачком где-то на горизонте, превратилось к сегодняшним временам в страшную бурю, которая свирепствует в мире. Иуда говорит о грядущем отступлении. Ну а мы с вами видим, что многое из того, о чем он писал, реализуется в мире в полную силу уже сегодня, уже теперь. Это отступничество, и оно приходит, оно сбывается. Мы с вами уже не ждем отступления. Мы живем во времена отступления. Это и есть отход от веры. И вот Иуда таким образом задает тему для своего короткого, но очень емкого послания. Он представляет нам конкретный план отступления. Он говорит о различных вариантах отступления. Это отступление ангелов, это отступление людей в Ветхом Завете, это отступление церкви от веры. И обо всем этом мы будем говорить уже в следующий раз, читая послание Иуды. Иуда собирается писать о том, что кажется ему важным, что является близким для его сердца. Но Бог направляет его на то, чтобы поступить иначе. Бог дает ему другую тему. Бог дает ему другое содержание. Мне это напоминает еще один эпизод Нового Завета. Помните «Деяния апостолов», 16 глава. Апостол Павел собирается идти в одну сторону, но Дух Святой не дает ему это делать, и апостол Павел начинает движение в Европу. И таким образом зарождаются церкви в Греции. И мы с вами знаем, что на Русь Евангелие принесли именно греческие миссионеры. Через движение Духа Святого, который не пустил апостола Павла и его спутников туда, куда они хотели направиться, вот через это движение, через этот запрет и через это новое, другое движение Евангелие дошло до нашей страны, Евангелие дошло до нашей части мира. Порой нам кажется, какой кошмар, как же это плохо. Я так хочу это сделать, а Бог не пускает, Бог не позволяет. Но знаете, какую мысль я вам сейчас хочу предложить? Может быть, когда Бог не позволяет что-то одно, Он тем самым открывает другой путь. И именно этот другой путь оказывается по-настоящему нужным и важным. Возлюбленные, то есть любимые Богом, имея все усердие писать вам об общем спасении, то есть я уже приготовился, говорит Иуда, я уже продумал все. Я очень хотел вам писать об общем спасении. Кстати, как и апостол Павел, очень хотел еще раз посетить церкви, в которых он уже был во время первого миссионерского похода, вместе с Варнавой и Иоанном Марком. Итак, Иуда хочет делать одно, но дальше «я почел за нужное». То есть я собирался уже делать одно, я хотел сделать одно, но я понял, что нужно совершенно другое – написать увещание, подвязаться за веру, то есть отстаивать веру, однажды преданную святым. Оказывается, веру нужно защищать. За веру нужно стоять. За веру нужно подвязаться. Нам порой кажется, что христианская жизнь должна быть простой. Некоторые даже так проповедуют. «Покайся, уверуй, и у тебя обязательно все будет здорово, все будет замечательно». И мы с вами говорили о том, что это не так. Мы с вами говорили о тех испытаниях, которые приходят в нашу жизнь. О тех проблемах, которые к нам приходят. Но и это еще не все. Проблемы и испытания – это лишь одна грань. Но есть и другая грань. Это не про нашу личную жизнь. Это даже не про нашу физическую безопасность. Это про то, что само христианство – сама вера христианская, само учение апостольское, сама жизнь христианина – все это ставится под сомнение. Мы говорили о том, как противостоять сложностям в своей жизни, также в жизни своей семьи, своего города, своей страны и так далее. В послании Иуды перед нами еще одна грань. И речь здесь будет о том, как противостоять тем нападкам, которые приходят на христианскую веру. Кстати, Иуда не первым об этом говорит. Об этом мы, например, читали и у Петра во втором послании, и мы с вами читали об этом в посланиях апостола Павла, особенно в более поздних посланиях. В следующий раз мы к этому обязательно еще вернемся. И кто-то скажет, и я слышал такие возражения в церкви, я слышал такие возражения от моих знакомых, говорили примерно так. «Да зачем мне с этим заморачиваться? Я верю, и все». Никто меня не переубедит, никто меня с пути не свернет. И тут есть два ответа. Во-первых, не будьте столь самонадеянными. Дело в том, что сатана хитер, и люди, которых он использует, тоже бывают хитрецами. Если вы считаете, что вас никто с этого пути не свернет, то вы уже оказались в опасной ситуации. Вы уже оказались на очень зыбкой почве. Я неоднократно видел людей, которые были совершенно уверены в том, что они такие убежденные христиане. У них все здорово, у них все замечательно. Но очень скоро отходили от веры. И это серьезная проблема. Ну и во-вторых, нам ведь дана христианская вера не просто для личного пользования. Христос открыл нам себя для того, чтобы спасти не только нас, но и всех, кто придет к Нему. Соответственно, и вера нам дана для того, чтобы передавать ее, чтобы делиться ею. Человек, который говорит «я не хочу разбираться, я просто верю и все», фактически также говорит «я не хочу делиться». Он не хочет передавать это никому, потому что он знает, что тогда возникнут проблемы, тогда возникнут сложности. Но как же тогда с великим поручением? Как же тогда идите и научите все народы? Да, наше христианство – это личные отношения с Богом. Но христианство – это также вера церкви. Это также вера, которую мы исповедуем совместно. И церковь Христова открыта для тех, кого Бог в нее приводит. Обо всем этом мы будем говорить с вами уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.